Глава 25. Прошло 5 дней с тех пор, как Ивенлин позвали в палаты Эрика. Ожидая от него новостей, она времени не теряла даром и приступила к исполнению той части плана, которую капитан разработал для нее. Шумно жаловалась на то, что ей предстоит стать одной из личных рабынь капитана. Предполагалось, что еще неделю она проработает на кухне, а потом уйдет в другое место. Она выражала свое отвращение к ярлу, отмечала его нечистоплотность и часто говорила о том, как жесток он был с ней на пути в Халасхольм. Послушать Ивенлин в те дни, так Эрик был самым ужасным человеком в мире, да еще и со зловонным дыханием. Через несколько дней Яна, одна из старших кухонных рабынь, сказала ей устало: «Бывают вещи и похуже, девочка моя, смирись уже». Она отвернулась, присытившись постоянными жалобами Ивенлин. Ибо на самом деле жизнь личной рабыни имела свои преимущества. Например, им были обеспечены вкусная еда и теплая постель. «Да я лучше повешусь!» — крикнула Ивенлин, радуясь тому, что смогла прилюдно продемонстрировать свое отвращение к ярлу. Проходивший мимо работник кухни, свободный, не раб, влепил ей подзатыльник, да такой, что у нее в ушах зазвенело.
«Да я сам тебя прикончу, лентяйка эткая, если не вернешься к работе!» — бросил он ей.
Девушка потрясла головой, прожигая ему спину яростным взглядом, а потом заспешила обратно разливать тель Рагнаку и его сотрапезникам. Войдя в зал и встретив пристальный взгляд верховного ярла, девушка, как и всегда, ощутила беспокойство. Разум говорил ей, что Рагнак вряд ли разглядит ее в веренице суетящихся рабов, что сновали туда-сюда с подносами еды и напитков, и тем не менее жила в постоянном страхе. Вдруг он распознает в ней дочь Дункана. К вечеру это постоянное беспокойство вкупе с бесконечной работой совершенно лишали ее сил. Когда вечерние дела закончились, рабы с облегчением отправились спать. Ивенлин отметила с кривой усмешкой, что Яна, устав от ее непрерывных жалоб на Эрика, передвинула свою постель на другой конец комнаты. Ивенлин расстелила свое одеяло и принялась заново наматывать старую рубашку на полено, заменявшее ей подушку. Внезапно из складок ткани выпал маленький листок бумаги. Девушка быстро наступила на бумагу, сердце ее бешено колотилось. Она обернулась посмотреть, не заметил ли кто. Вроде удача была на ее стороне. Все продолжали готовиться ко сну. Стараясь не выдать волнения, Ивенлин легла, придвинув к себе листок, и натянула простыню до подбородка. Ей удалось прочесть единственное слово, которое было в записке «сегодня». Через несколько минут вошел кухонный слуга и потушил светильники, оставив лишь слабое пламя очага. Ивенлин, хоть и была измождена до крайности, лежала на спине с открытыми глазами и выжидала, пока подойдет ее время. Сердце девушки бешено стучало. Постепенно голоса в комнате стихли, сменившись глубоким ровным дыханием. Рабы заснули. Время от времени кто-то негромко похрапывал или кашлял. Пару раз пожилая Тевтонка что-то невнятно пробормотала во сне. Огонь погас, лишь отливали красноватым светом раскаленные угли. Ивенлин услышала, как с пристани донесся звук рога. Это дозорный протрубил полночь. До рассвета, который наступал около 7, сигналов больше не будет. Эрик приказал ей ждать еще час после полуночи.
«Так все успеют крепко заснуть», — объяснил он. «Прождешь дольше, и старики, как и те, чей сон чуток, начнут просыпаться и выходить в уборную».
Несмотря на то, что Ивенлин была очень взволнована, веки у нее начали слипаться, и, вздрогнув в ужасе, она поняла, что чуть было не заснула. «Отлично бы получилось», — подумала девушка с горькой иронией. «Она тут дрыхнет, завернувшись в простыню, а ярл дожидается ее на улице у парадного зала». Девушка заворочилась на твердом полу, пытаясь принять менее удобное положение, и с силой вонзила ногти в ладонь, чтобы не заснуть. Она принялась считать секунды, чтобы понять, сколько прошло времени, и лишь в последний миг сообразила, как быстро это занятие ее усыпляет. Наконец, в раздражении передернув плечами, Ивенлин решила больше не ждать. Наверняка час уже прошел. На кухне все, казалось, мирно спали. Она осторожно высвободилась из своих тряпок и встала. «Если кто-нибудь проснется, — подумала девушка, — то всегда можно будет сказать, что она направляется в уборную. Спать она легла, не раздеваясь». Ивенлин сжала в руке сапоги и завернулась в покрывало. Огонь уже совсем погас. От холода девушка задрожала. Она попыталась открыть дверь во двор. Скрип раздался такой, что мог бы поднять и мертвого. Ивенлин поморщилась и прикрыла ее так осторожно, как только могла. Удивительно, почему никто не проснулся от шума. Луна не показывалась, небо затянуло тяжелыми тучами, но от снега было довольно светло. Ивенлин отлично видела черную громаду метрах в 30 или 40. Это был ветхий, стылый сарай, где спали дворовые рабы. Подпрыгивая на одной ноге, она натянула сапоги. Прижимаясь к стене главного здания, она бочком прошла налево, к тому углу, о котором говорил ей Эрок. Дойдя до конца стены, она еле слышно вскрикнула. Кто-то поджидал ее там. На секунду девушку охватил безраздельный страх, но бояться было нечего. Это был Ярл Эрок.
«Ты опоздала», — сердито прошептал он.
Наверное, подумалось девушке, он взволнован не меньше ее самой. Несмотря на свое высокое положение, он все-таки рисковал жизнью, помогая сбежать рабам. И Ярл отлично это понимал. «Не все сразу заснули», — солгала Ивенлин. К чему было говорить, что она никак не могла сориентироваться во времени? Эрок что-то невнятно проворчал в ответ, и девушка поняла, что прощена. Он всучил ей какой-то маленький сверток.
«Вот, тут несколько серебряных монет. Возможно, тебе придется подкупить кого-нибудь из комитета, чтобы юношу отпустили. Этого должно быть достаточно. Если я дам тебе больше, они могут что-нибудь заподозрить».
Девушка кивнула. Все это они уже обсудили 5 дней назад. Нужно было сделать так, чтобы побег не бросил на Эрока ни малейшей тени подозрения. Именно поэтому он велел девушке рассказывать всем, что она не хочет делаться его рабыней. Так становилось понятно, почему она решила сбежать.
«Это тоже возьми».
Ярл вложил ей в руки небольшой кинжал в кожаных ножнах.
«Возможно, пригодится, если денег, окажется, недостаточно».
Ивенлин взяла нож и заткнула за широкий пояс. На ней были бриджи и рубаха, а на плечи она точно плащ набросила одеяло.
«А что потом, когда я выведу Уилла?» — тихо спросила она.
Эрок указал на тропу, ведущую к пристани и к самому поселку Халасхольм.
«Иди по этой дороге. Недалеко от ворот она разветвляется. Сверни на ту, что ведет налево, в горы. У этой дороги я привязал пони с запасом еды и теплой одежды. Уилл вряд ли сможет идти пешком».
Ярл помолчал и добавил.
«В седельной сумке ты найдешь немного тепло травы».
Девушка бросила на Эрка изумленный взгляд. Совсем недавно Ярл говорил, что ненавидит этот наркотик.
«Пригодится для Уилла», — кратко объяснил он. «Тем, кто привык к этой отраве, нельзя сразу от нее отказываться. Это верная смерть. Тебе придется отучать его понемногу, снижая дозу каждую неделю, пока разум не вернется к нему, и тогда он сможет обходиться без травы».
«Я постараюсь», — ответила девушка, и Эрок ободряюще улыбнулся ей.
Потом взглянул на низкие облака и принюхался.
«До рассвета начнется снегопад. Он заметет ваши следы, да и я попытаюсь запутать погоню. Просто уходите как можно дальше в горы. Идите по тропе, пока не достигнете развилки. Она отмечена 3 большими валунами. Там сверните налево, и вы дойдете до хижины за 2 дня».
В горах был небольшой домик, где летом останавливались охотники. Сейчас там пусто, и молодые люди смогут перезимовать в относительной безопасности.
«И помни», — продолжил Ярл, — «как только начнется весенняя оттепель, вам надо будет уходить. К тому времени юноша уже должен оправиться. Нельзя допустить, чтобы вас нашли охотники. Как только сойдет снег, отправляйтесь на юг». Он еще помолчал и виновато пожал плечами. «Прости, что не могу сделать для вас больше. Времени придумать что-то еще просто не было. Если медлить, Уилл долго не протянет».
Ивенлин встала на цыпочки и поцеловала его в заросшую щеку. «Вы и так сделали очень много. Я никогда не забуду этого, Ярл Эрек. И никаких слов не хватит, чтобы выразить мою благодарность».
Эрек неловко отмахнулся. Снова взглянул на небо, потом ткнул пальцем в бараки дворовых рабов. «Тебе пора идти. Удачи!»
Ивенлин одарила его ласковой улыбкой и заспешила к сараю. Пробегая по заснеженному двору, Ивенлин ощущала себя совершенно беззащитной и все время ждала, что кто-нибудь окликнет ее. Но ничего не случилось, и девушка с облегчением нырнула в тень. Ивенлин остановилась, чтобы отдышаться и успокоить пульс, а потом прокралась к двери. Та, конечно, была заперта, но только снаружи и на самый простой засов. Она отодвинула его и, затаив дыхание, когда металл заскрежетал по металлу, толкнула шаткую дверь. Внутри было совершенно темно. Ивенлин подождала, пока глаза ее не привыкнут к темноте. Постепенно она начала различать очертания спящих рабов, распластанных на грязном полу, завернутых в лохмотья и драное одеяло. Сквозь щели в сосновых досках стен на людей падали косые полосы света. Эрек рассказывал Ивенлин, что у людей из комитета было свое жилье в углу барака, где всегда горел маленький очаг. Однако была вероятность, что кто-нибудь из них останется в главном строении сторожить спящих. Вот для этого Эрек и дал девушке серебро и кинжал. Ивенлин прикоснулась к холодному эфесу, просто чтобы успокоиться. Несколько дней назад она провела в бараке разведку и теперь приблизительно знала, где спит Уилл. Ивенлин начала опасный путь, осторожно передвигаясь между распростертыми телами. Ее взгляд метался из одной стороны в другую, и чем дольше она искала, тем сильнее охватывало ее отчаяние. А потом под одним из одеял она разглядела знакомую копну волос и, облегченно вздохнув, направилась в ту сторону. К счастью, расшевелить Уилла было несложно. Чувства у дворовых рабов быстро притуплялись, разум ослабевал от травы, и они подчинялись любым приказам. Девушка склонилась над Уиллом, потрясла его за плечо, сначала легко, а потом, осознав, что тепло трава повергает в очень глубокий сон, все сильнее.
«Уилл!» — зашипела она юноше в ухо. «Вставай! Просыпайся!»
Он что-то пробормотал, но глаза его оставались закрытыми, а дыхание замедленным. Все больше паникуя, Ивенлин потрясла его снова.
«Ну, пожалуйста, Уилл!» — умоляла девушка. «Проснись!» — и она влепила ему пощечину.
Этого оказалось достаточно. Уилл открыл глаза и тупо уставился на Ивенлин. Он ее явно не узнал, но он хотя бы проснулся. Девушка потянула его за руку.
«Вставай и следуй за мной!»
Уилл послушался, и сердце Ивенлин зашлось от восторга. Двигался он очень медленно, но все же двигался, нетвердо поднялся на ноги и выпрямился, пошатываясь рядом с ней, ожидая дальнейших приказаний. Девушка указала на дверь.
«Иди туда».
Уилл медленно побрел, не обращая ни на что внимания, пиная других рабов и наступая на них. Те, на удивление, почти совсем не реагировали на это, разве что принимались бормотать или метаться во сне. Девушка уже собралась идти вслед за другом, как ее остановил резкий голос, донесшийся из дальнего угла комнаты. «Минуточку, дорогуша, куда это ты собрался?» Это был член комитета, сам Эгон. Ярл Эрек оказался прав. Они и правда сторожили рабов по очереди. Ивенлин остановилась, и Эгон направился к ней. Как и Уилл, он шел напролом, не замечая спящих рабов. Ивенлин выпрямилась, сделала глубокий вдох и объяснила, стараясь, чтобы голос не дрожал.
Ярл Эрек послал меня за этим слугой. Ему в покое нужно принести дров».
Эгон молчал, не зная, что предпринять. Вполне возможно, девушка говорила правду. Если у одного из ярлов посреди ночи заканчивались дрова, он мог безо всякого промедления послать раба за новой связкой. Но почему-то в этот раз Эгона одолевали сомнения. Ему показалось, что он узнает девушку.
«Ярл Эрек велел привести именно этого раба?» — с вызовом спросил он.
«Да, именно этого», — отозвалась Ивенлин, сделанным равнодушием. Здесь в их плане была недоработка. Невозможно было объяснить, почему Эрек или какой-нибудь другой скандианец стал бы выбирать, какой именно раб выполнит задание.
«Почему его?»
— не отставал от нее Эгон, и девушка поняла, что он ее раскусил. Девушка попыталась испробовать другой способ. «Ладно, на самом деле он этого не говорил. Ему просто нужен был раб. Но Уилл мой друг, и так он сможет несколько часов поработать в тепле. Может, его еще там и накормят». «Я и подумала...»
Ивенлин пожала плечами и не стала заканчивать предложение, надеясь, что этого будет достаточно. Однако Эгон продолжал пристально на нее смотреть. Его глаза сощурились, и он вспомнил.
«Ах да, ты же была здесь на днях. Я видел, как ты тут все оглядывала, не так ли?»
Ивенлин выругалась про себя и решила, что пора заканчивать этот разговор. Вытащив мешочек с монетами, она потрясла его. Раздался тихий звон металла.
«Послушай, я просто пытаюсь оказать другу добрую услугу. Вот тебе за беспокойство».
Эгон быстро оглянулся через плечо, не следит ли за ним кто из комитета, а потом стремительно вытянул руку и схватил деньги.
«Так-то лучше. Ты мне, я тебе».
Он запихнул мешочек под рубашку и подвинулся ближе к девушке. Ивенлин обернулась и увидела, что Уилл дожидается ее у двери, наблюдая за этой сценой без всякого интереса. Вдруг Эгон схватил девушку за плечи и притянул к себе.
«Может, ты поищешь как следует и найдешь еще несколько монет?»
И тут же сморщился от боли, почувствовав укол. Парень схватился за живот и ощутил что-то теплое. Ивенлин недобро улыбнулась.
«А может, я выпотрошу тебя как селедку, если ты меня не отпустишь?» — сказала она, снова вонзая кинжал в его плоть.
Девушка не была уверена в том, что селедку вообще потрошат. Но Эгон, похоже, этого тоже не знал. Он резко отшатнулся и, выругавшись, махнул рукой на дверь.
«Ладно, выметайтесь. Но когда твой друг вернется, он дорого за это заплатит!»
Глубоко вздохнув, Ивенлин заспешила к двери, схватила Уилла за руку и потащила его наружу. Выйдя из барака, она задвинула на двери засов.
«Пошли, Уилл, пора уходить».
Молодые люди пошли к тропе, что вела на пристань. Ярл Эрек из укрытия наблюдал за тем, как скрылись из виду две фигуры, и удовлетворенно вздохнул. Через несколько минут он пошел следом за пленниками. Сегодня ночью у него еще оставались важные дела.